даром. Самое прекрасное в нашей жизни мы можем получить. Какая прекрасная весть! Господь по любви нам предлагает много благословений и драгоценностей. И мы с вами из Священного Писания прочитаем одну очень короткую притчу и поразмышляем о ее содержании. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. Всего один текст. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Очень короткая притча. Она как-то перекликается с тем, что мы сегодня в уроке субботней школы проходили. Христос говорит: «Продай все, что имеешь, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». Юноша отошел с печалью. Но вот теперь мы другого человека видим в этой притче, который, найдя сокровище, продал все, что имел, купил поле то. О чем речь? Это притча. В библейские времена, в дни Христа, людям было свойственно прятать свои сокровища где-то в поле или в доме. Вот не было сберкнижек, не было карточек пластиковых. Вот как сохранить? Сбербанка не было, других банков. Как сохранить свое сокровище? Закапывали. Да, кто-то сегодня в банке, раньше тоже в банках стеклянных, да, хранили. Нам это известно. Но так получалось, что кто-то, кто закопал сокровище, внезапно умирал. Может быть, на войне. Его призвали в армию, военные сражения. Он умер, и он так и не успел никому, даже из домашних своих, сказать, где хранится это сокровище. А прятали очень хорошо. Так что постороннему человеку трудно было найти. Чем больше сокровища, более драгоценное сокровище, тем более серьезно его прятали. И тем глубже его прятали. И вот в нашей истории бедный человек, у которого семья, дети, он нанимался на работу на каждый день. Я не знаю, за динарий или за сколько он работал. Но вот ему нужно было в этот предстоящий день вспахать поле. Он пахал, конечно, не лопатой, а как... Да, валы у него были, плуг. Это был хороший, прилежный труженик. Часто ему попадались камни, какие-то предметы. Он наклонялся, убирал, очищал поле. И вот дальше он пашет, и мы можем себе представить, что вдруг его плуг наткнулся на что-то твердое. Он, возможно, подумал, что какой-то камень, бревно, что-то раскопал. Он был прилежным тружеником. И вот он решил убрать, чтобы в следующий раз не было помехи. Откопал, посмотрел. Нет, это не коряга, это не камень, это не бревно, какая-то доска. Интерес проявился. Дальше, больше, посмотрел, влево-право никого нет. Откопал крышка. Вы представляете дальше его интерес? А он же понимает, что сокровища прячут. А что, если это сокровище? И вот он эту крышечку открывает, а там несметные богатства. Он чуть дар речи не потерял. И следующее мгновение, что он делает? Закрывает. И быстро все закапывает. Почему? Согласно законам того времени, сокровище на этом поле принадлежало тому, кому принадлежит поле. Хозяину. Но так как он не хотел нарушать закон, он был честным человеком, хорошим тружеником, он решил, сразу сообразил, вот что я сделаю. Соберу все, что у меня есть в доме. Я должен купить это поле. Я должен купить. Но никому говорить нельзя о причине этой сделки. И вот давайте представим, он идет к хозяину и говорит: «Слушай, продай мне это поле». Хозяин говорит: «Ну как-то мне и в голову такое не приходило. Так что в нем ценного? Сплошные камни какие-то, коряги, бревна. Оно вообще ничего не стоит». «Ну нет, ну продай». Ну, как-то договорился с ним. Хозяин говорит: «Хорошо, если ты мне хорошие деньги даешь, Не знаю, конечно, где их ты возьмешь, но я тебе продам. Идет домой. Надо же еще жене сказать. Слушай, а потом детям, дорогая. У меня идея родилась прекрасная. Я хочу купить вот это поле. Дорогой, на какие же деньги ты это купишь? А давай подумаем, что у нас с тобой есть? Давай листочек возьмем, опись сделаем. И начал. Вот это предмет, этот предмет, этот. Недостаточно. Дом. Вот все, буквально все, что у нас есть, даже одежду, какую можем, давай все продадим и купим это поле. Слушай, ну а что, у тебя ни валов не будет, у тебя ничего нет. Что мы с этим полем делать будем? Давай хоть валов купим. Слушай, дорогая, у нас денег не хватит и на поле, и на валов. Мы не такие богатые. Так может, не будем тогда это поле покупать, если мы не такие богатые? Ну, живем вроде неплохо, дети, ну, одеты, обуты. Ну, жена заметила, что в глазах какая-то искорка, вот что-то недоговаривает ее муж. Но так как она на него полагалась всегда, и он никогда ее не обманывал, не подводил, она сказала: «Хорошо, дорогой, делай, как ты считаешь нужным. Давай детям теперь как-то объясним нашу задумку». Детям объяснили. Реакцию детей вы можете себе представить? «Пап, мам, вам сколько лет? Вы еще в здравом уме? Вы хорошо подумали?» Ну, уважение к родителям было. Пятую заповедь соблюдали. «Хорошо, пап, ну давай сделаем, как ты просишь. Ну, будем как-то выбираться из этой ситуации. Если ты уж сильно захотел поле, вот тебе так хочется на своем поле работать, давай». Итак, все начинают продавать. Все продали. Но тут еще и соседи. «Ребята, а вы что делаете? Это же очень глупо. Поле не стоит. За какую сумму вы хотите его купить? Да оно не стоит совершенно тех денег. Вы что?» Он просто отвечал: «Не вмешивайтесь в мою жизнь. Я знаю, что я делаю». Он не мог раскрыть тайну никому. Иначе появились бы проблемы. И сделка не состоялась. И вот они продали все. Дом, строение. Не знаю, может, валы-то как раз это его были, может, на своих валах он пахал. И валов продал, и плуг продал. Все буквально. За исключением той одежды, которую носили. Собрал нужную сумму, пошел к владельцу и купил поле. И вот теперь, когда он купил поле, он пришел домой радостный, счастливый. «Пап, ну отчего ты такой счастливый? Мог бы ты поделиться с нами?» Он говорит: «Теперь могу, пойдемте». И они пошли на это поле. А он точно знает то место, где этот сундучок зарыт был. Откопал этот сундучок, открыл, и вся семья сказала: «Ну, пап, какой ты у нас предприимчивый, догадливый, умный, расчетливый. Ты все предусмотрел. А теперь мы можем купить дом намного лучше, чем у нас был, валов намного лучше, чем были. Каждому по дому можем купить». Ну, и семья возрадовалась. Не хотели бы вы быть на месте этого человека? Не хотели бы вы обладать таким сокровищем? Вы бы получили все, что вы хотите, купили бы все, что нужно, и еще бы осталось у вас достаточно денег. Конечно, это притча. Давайте постараемся понять, о чем она. Что Христос хотел нам сказать? Речь здесь, конечно же, идет не о материальных ценностях. Мы помним библейские тексты. Евангелие от Луки, 12 глава, 14 стих. Христос говорит: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Для нас ясно, что не о деньгах Христос здесь говорил, и не о домах, и не о валах. Есть гораздо большие ценности. Я вспоминаю одного очень известного человека, молодежь его, это идол, или бог молодежи был, Майкл Джексон. Знаете, да? И вот когда он умер, газеты писали: последние дни жизни он был одиноким, несчастным и больным. Человек, который имел все. Все, что может дать этот мир. Но справедливо говорят, самый бедный человек в этом мире – это тот, кто не имеет ничего, кроме денег. Еще раз повторю. Запомните, запишите. Самый бедный человек – тот, кто не имеет ничего, кроме денег. Тысячи примеров вы можете найти в современном мире, в нашем обществе. Вспомните еще одну притчу Христа о богаче, помните? Он тоже говорит: какой урожай у меня большой, некуда собрать сокровища. Вот что сделаю: сломаю старые житницы, построю новые. Соберу туда добро мое и скажу: душе, пей, душа, веселись. Много добра у тебя на многие годы. А Господь сказал, что? У тебя ума не хватает. Безумный. Умом-то пользоваться надо своим, когда ты что-то планируешь. Разумом-то пользоваться надо. Это последний день твоей жизни. В эту ночь дух твой покинет тебя. Душу твою возьмут у тебя. Кому достанется все, что ты заготовил? Да, Иисус Христос говорит: ищите прежде Царство Божие и праведности Его. Остальное все приложится вам. Понятно, что в этой притче речь идет не о материальном сокровище, а о том, что гораздо выше. Вот скажите, что для, ну так как Христос рассказал эту притчу, что для Иисуса Христа является самым большим сокровищем? Для Иисуса Христа что является самым... Хорошо, давайте чуть позже ответим. А для нас с вами что является самым большим сокровищем? Так. А дети ваши, семья ваша? Потом. На первом месте Бог. На втором месте семья. Так закон Божий построен. Четыре первые заповеди говорят о нашем отношении к Богу, а пятая заповедь говорит о семье, а шестая, седьмая, восьмая, девятая – о людях, десятая – о вещах. Господь говорит: живите по моим правилам. На первое место поставьте Бога, на второе место – семью, прекрасную семью ваших детей. На третье место поставьте людей, всех, прекрасные люди, любите людей. Помогайте, заботьтесь о людях, но они на третьем месте. А вещи, материальные ценности, валы, ослы, дома, поля, на четвертое, на самое последнее место поставьте. Живите по этому принципу, и вы будете счастливы. А человек переворачивает все кверх ногами: на первом месте вещи, на втором все люди, друзья, на третьем месте семья, и чуть-чуть для Бога остается времени, но некоторые даже говорят: где вы время находите, каждую субботу на богослужение ходите? Вам что, делать нечего? Потому что Бог на последнем месте. А потом человек говорит: не могу понять, что-то в моей жизни все кверх ногами, все кувырком, ничего не получается. А Господь говорит: дорогой, а как же оно будет все правильно, если ты закон Божий перевернул и все наоборот начинаешь делать? Да, самое ценное, Господь. Самое ценное на первом месте должна быть личность. Личность Бога, личность нашей семьи, личности и люди, которые вокруг нас. Еще одно значение притчи. Да, самая большая ценность – это Господь, это Иисус Христос для нас. А еще что для вас является ценностью в этом мире? Вот копал, углубился и нашел. Вот здесь детям один из символов. Смотрите, Библия, Слово Божие. Вот как вам кажется, на это поле пахали уже несколько лет до него, несколько других человек. Почему они сокровища не нашли? Не глубоко копали. Они не были прилежными работниками. Они поверхностно. Зачем так углубляться? Вот скопали, видимость создали, все, отчитались, получили по динарию на день, пошли дальше. Этот человек был серьезным тружеником. Если мы хотим в Библии найти сокровище, Если Библия у нас является сокровищем, нам нужно не просто ее читать, нам нужно ее исследовать. В Библии есть «исследуйте Писание», говорит Иисус Христос, и вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. «Исследуйте» – это значит сравнивайте одно место с другим, изучайте, задавайте вопросы, друг с другом обсуждайте то, что вы прочитали. Вот прочитали этот текст, давайте постараемся извлечь из него нечто ценное, вот поглубже, давайте копнем. Если бы А так, где у нас Священное Писание находится? Вы помните, может быть, этот пример? Это святая книга. И девочка маленькая говорит: «Мам, можно ее, можно взять?» И она попыталась то один раз, то второй. Мама говорит: «Нет, не трожь, это Божья книга». Тогда девочка говорит: «Мама, ну если это Божья книга, давай ее отдадим Богу, если это Его книга». Поэтому где наша Библия? Читаем ли мы ее? Или мы с нее пыль стираем по праздникам и в пятницу вечером перед субботой что-то прочитываем, потому что нужно будет в субботу на какие-то вопросы ответить. Либо мы ежедневно углубляемся. Да, крестьянин вспахивал землю глубоко. Поверхностному человеку никогда не найти сокровища. Надо не читать, а искать. Библия – это не роман, где есть начало, середина и конец. В Библии много прекрасных, драгоценных истин, но вы их можете не обнаружить, если не прилежно читаете. Поэтому давайте поставим цель найти сокровище для себя, искать это сокровище. Но еще одна истина. Как вам кажется, для Иисуса Христа самая большая ценность и сокровище? Что для Иисуса Христа является ценностью и сокровищем? В этой притче можем ли мы сказать, что Иисус Христос – это тот труженик, а мы являемся тем сокровищем? И Христос ради того, чтобы приобрести нас, отдал, продал все, что имел, чтобы только нас сделать своей собственностью. Сокровище может быть где-то рядом с нами, но мы можем не подразумевать. Конечно, много есть поддельных сокровищ, и нам нужно разбираться. Много есть антиквариата, но надо уметь разбираться, чтобы не ошибиться. Глаз должен быть натренирован. Вот этот человек понял, что это не подделка, это настоящее сокровище. Ведь не все то золото, что блестит. Христос говорит: берегитесь лжепророков, потому что они в хорошей одежде к вам придут, и они будут говорить, как ангел, пришедший с неба. Апостол Павел говорит: если даже ангел не зайдет с неба и будет говорить не то, что Христос говорил, да будет анафема. Есть фальшивое золото, и если глаз не натренирован, мы можем ошибиться. Вы помните такого человека? Его имя Иуда. Он ошибся, выбирая сокровище. Был выбор – Христос или 30 серебряников. И для него показалось, ему показалось, что 30 серебряников имеют большую стоимость и ценность. А Исава, помните? Чечевичная похлебка для него была дороже всего. Не знаю, это не сокровище, это просто одно блюдо. Но этот человек в нашей притче сумел разобраться и оценить находку. И вот здесь я хотел бы вам привести еще один пример, как иллюстрацию. Это исторический факт. В Индии на берегу реки Инд жил человек по имени Али Хафет. Он был владельцем большой фермы. Семья Али была его гордостью и радостью. Однажды в гости к Али зашел буддийский монах. Вечером, когда они сидели у камина, мудрый монах объяснял хозяину, как был сотворен наш мир. И когда зашла речь о минералах, монах сказал, что алмаз был сотворен последним, как венец неживой вот этой природы, венец творения. Монах также заметил, что если бы, Али, у тебя был один маленький алмаз размером с кончик мизинца, то мог бы купить дюжину таких ферм, как у тебя. А если бы у тебя рудник был, алмазные в собственности, то ты мог купить бы целое королевство, а твои дети жили бы во дворцах». И вот этот Али Хафет нарушил 10-ю заповедь. Он так пожелал то, о чем ему монах рассказал. Он так и не мог заснуть в предстоящую ночь. Он должен найти алмазы. Он должен их найти. Заря еще только занималась, а Али уже будил монаха. «Слушай, дорогой, — он спрашивал, — скажи, где найти алмазы? А зачем они тебе?» — сонно промотал монах. «Я хочу быть богатым. Я хочу иметь много ферм. Я хочу купить всю страну. Я хочу, чтобы мои дети сидели на тронах и тоже были богатыми. Скажи, где мне найти алмазы?» «Ну, если ты так сильно хочешь, ты должен найти ручей с кристально чистой водой, берега которого – чистый белый песок. В таком песке можно найти алмаз». Через несколько дней Али продал свое поместье и, оставив жену и детей, на попечение одного из соседей отправился на поиски вожделенных алмазов. Он побывал в Палестине, в Европе. Ему встречались ручьи с чистой водой. Иногда берега были из белого песка, но там не было алмазов. Без денег, в потрепанной одежде, в конце концов он оказался в Барселоне. И там в отчаянии бросился в море, так и не найдя алмазов. Но история на этом не заканчивается. В это время новый владелец фермы как-то поил верблюда в небольшом ручье в своем поместье, протекающем по территории фермы. Среди бликов, отражающихся в воде солнца, хозяин заметил особое свечение. Протянув руку, он достал со дна ручья темный камень, который отражал этот необычный свет. Этот камень ему понравился, и он дома положил его среди различных вещей на полку у камина и со временем забыл о нем. Через какое-то время тот же самый монах вновь посетил этот населенный пункт и пришел в этот дом. Он думал, что здесь Али живет, но Али нет. Его новый хозяин принял. И монах только зашел в дом, сразу же устремился к этому камину и от радости вскричал: «Али, Али, где ты?» А хозяин сказал: «Мы ничего не знаем. С тех пор, как он продал этот дом, мы ничего о нем не слышали. Он ушел. А это у камина просто камешек, который я нашел в ручье на территории моего поместья». Монах сказал: «Нет, меня ты не обманешь, это не просто камешек, это алмаз. Мой глаз натренирован в этом плане. Когда я вижу алмаз, я его всегда узнаю». И тут они бросились к ручью вместе. Их пальцы проворно прощупывали песок, и они быстро обнаружили несколько больших алмазов, и некоторые из них были просто уникальны. Так было открыто богатейшее месторождение алмазов на земле – Кони Калгоида. Алмазы этого рудника впоследствии украсили короны Британской и Российской империи. Драгоценное сокровище. Где его люди прятали? Может быть, в поле, может, где-то в комнате, в стене, под скамейкой, в печи. Оно может быть рядом с нами, но мы, возможно, об этом не знаем. Может, в хлеву. Дорогие друзья, Христос говорит: «Я с вами во все дни до скончания века. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он был рядом с нами». Вдоль по миру счастье проходит, а в мире так скучно, темно, и в каждую дверь мимоходом хоть слабо достукнет оно. И к тем, кто живет беззаботно, и к тем, кто печалью убит, в блестящие замка ворота и к нищему в дверь постучит. Но люди и слепы, и глухи, объяты мирской суетой, к познанию истины тупы, пленены житейской враждой. Их манят далекие грезы, их мучит вседневное зло, в тоске и страданиях льют слезы. О, где же ты, счастье мое? На ближних ненавистью дышат, свое проклинают житье, и ропщут, и счастье ищут, а счастье уж дальше пошло. Но где ж будет счастье без Бога? Ты в мире его не найдешь. Здесь скорби, печаль и тревога, а счастье дает лишь Христос. Мои дорогие друзья, сокровище рядом с вами. Может быть, это ваши дети, может быть, это ваша семья. Сокровище рядом с вами – Иисус Христос. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто откроет, войду к нему и буду вечерять с ним, и праздник будет, и радость будет, и все нужды удовлетворю. Если кто откроет дверь, войду, и величайшее сокровище будет нашей собственностью». Но проблема в том, что многие не хотят искать, многие легкомысленно относятся к жизни, к своей и к жизни своих ближних. Многие просто продолжают грешить, думая, что в этом смысл и счастье их жизни. А Христос стоит рядом, ожидая, что мы и найдем Его и впустим в свою жизнь. Счастье, жизнь и несметные богатства во Христе. И сегодня Христос обращается к каждому из нас, и Он говорит, как Захею, помните, сегодня мне надобно быть у тебя в доме. Пожалуйста, когда вы пойдете с богослужения домой, не оставьте меня, как родители, помните, оставили Христа в церкви, и через несколько дней вновь встретились. Сегодня, когда вы пойдете домой, пожалуйста, пригласите Иисуса Христа. Пусть Он будет не только в субботний день с вами, пусть Он будет каждый день в нашем доме, как самое большое драгоценное сокровище. И если вы хотите, чтобы Христос был все и во всем, и на первом месте в вашей жизни, я попрошу вас встать. Господь наш, благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас превыше всего, и Ты пришел в этот мир, Ты пожертвовал всем, отдал все, что имел, ради нас, чтобы спасти нас, приблизить нас и дать нам счастье. Господи, помоги нам понять, что счастье возможно только во взаимоотношениях. Счастье возможно только, когда будут правильные отношения у нас с Тобою и друг с другом, в наших семьях, в нашей церкви, с нашими друзьями и соседями. Мы просим, Господи, будь нашим сокровищем, останься с нами. И когда мы пойдем и будем оставлять стены молитвенного помещения, Господи, мы просим, чтобы Ты был рядом, по правую руку нас. И веди нас, Господи, по жизни, чтобы в тот день, когда Ты вернешься в этот мир, в радости, мы Тебя могли встретить и наследовать жизнь вечную, которая не может сравниться ни с какими приобретениями и богатствами этого мира. Мы любим Тебя. И мы благодарны, Господи, Тебе, и просим во имя Христа обо всем. Аминь.